Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. В эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, доктор исторических наук. Хорошо, я буду в следующий раз просто доктором звать. Можно? Александр Пыжиков.
Здравствуйте, да.
Александр.
Да, здравствуйте, добрый день. Да.
Александр всегда возмущается, когда я полностью... Ну, в начале и в конце давайте договоримся. А так, доктор и доктор.
Хорошо.
Хорошо, доктор. Поехали. Сегодня мы будем говорить про историю мавзолея на Красной площади. Мавзолей, в котором лежит Владимир Ильич Ленин. Какое-то время там еще и Иосиф Виссарионович пребывал. Но...
Да, до 1961 года мы говорили.
Да, но сейчас Ленин там... одинок. И все время норовят его оттуда вынести. А сегодня мы вспомним, как вообще этот мавзолей появился и почему Ленин остался на Красной площади.
Как он туда попал?
Что бы это означало? 21 января, год 1924, умирает Владимир Ильич.
Да.
И после этого, я так понимаю, принимают решение его похоронить.
Ну да. Ну, во-первых, надо понимать, что умер здесь не просто Владимир Ильич Ленин, а умер, конечно, основатель и вождь от советского государства.
Да.
Первый, потому что он основатель, поэтому и есть. И поэтому эта смерть не могла сама по себе не превратиться в орудие политической борьбы. Это тоже нужно прекрасно понимать. Это не просто рядовая смерть, значит, да, человека, который всегда воспринимается как трагедия. Несомненно, это все присутствовало, но вот эта вот нагрузка политическая, она здесь давлела. И нельзя говорить о вот, смерти Ленина, о вот, похоронах Ленина и все, что с этим связано, вне контекста вот, политической борьбы. Потому что она разгорелась еще до того, как он был жив, но уже находился в очень тяжелом состоянии.
Еще до того, как он умер, да.
Да, осенью 23-го года, 1923 года, я имею в виду, это уже обсуждался на высшем уровне, значит, как быть с тем событием, которое неизменно... Ну, вот,
неизбежно произойдет, да.
Да, последует, да. Вот, поэтому... Эта смерть, конечно, она такая очень многослойная, многоплановая. Вот давайте сегодня вот об этом как раз и поговорим. Ну, самый главный результат, конечно, это то, что лежит на поверхности, да, что эта смерть Ленина дала старт формированию культа Ленина. Угу. Вот он, у нас культ Ленина, его все прекрасно помним. Да, это такая вот неотъемлемая черта советской действительности вплоть, значит, до уже ее исхода, уже до конца 80-х годов. Вот, но здесь нужно обязательно уточнить вот, относительно культа Ленина, очень важно. На самом деле, сам по себе вот это явление, культ кого бы то ни было в России, там вот мы сейчас о культе Ленина будем говорить, это началось не с Ленина. Как это ни странно, да. Можно говорить, что там какие-то были инициативы, какие-то позывы у Троцкого, который тоже, в общем-то, был лично не прочь там видеть свою персону на таком возвышенном, да, виде, чтобы ее именно так воспринимали. Было на самом деле и у Зиновьева, это тоже нужно сказать. Ведь еще при смерти Ленина он начал, приступил, уже фактически отдал все распоряжения к изданию 22-томного собственных сочинений. Еще Ленин не умер, а он уже хлопотал о том, что надо выпускать его, Зиновьева, собрание сочинений. Вот. Ну, это, конечно, все несоизмеримо. Это какие-то зачатки, взародыши, которые не развелись. Поэтому мы о них не говорим, а просто как для статистики вспоминаем. Некоторые ученые старшего поколения считают, что первый культ был, на самом деле, это культ Керенского Александра Федоровича. Вы знаете, в этом есть рациональное зерно, я вам хочу сказать, поскольку я вот плотно смотрел вот этот вот период. Uh-huh. Между двумя революциями, февральской и октябрьской. Да, действительно, там уже был не зародыш, там уже было развитие этого культа, и сам Керенский его всячески поощрял, это мы знаем. Но культ этот был такой, это, можно сказать, кратковременная вспышка. То есть это был
май, несколько месяцев хватило.
Май, июнь, июль, август, да. Потому что в сентябре уже никакого культа не было, он таял на глазах, все уже смеялись, злословили в отношении Керенского. Но вот эти вот 4 месяца, там, да, особенно май, июнь, вот это вот до провального наступления российских войск на фронте, это был культ, когда фотографии, обычные фотографии Керенского продавали за бешеные деньги. Это было, то есть ажиотаж царил в обществе.
Он исцелял по поверьям?
Нет, он не исцелял, нет, он не претендовал на это. Но, тем не менее, популярность, что Керенский выведет страну, вот после вот этого февральского надлома, да, когда в апреле уже все поняли, что происходит что-то нехорошее, и Керенский сказал, я все ликвидирую, я вас поведу, забудьте о всем, смотрите на меня. А оратор-то, вы понимаете,
он был
от Бога.
Оратор,
от Бога,
об этом многие говорят, да.
От Бога. И тоже я хочу сказать, возвращаясь к контексту нашего разговора, все-таки проблески культа Керенского, если они и были, соглашусь со старшими коллегами, которые это изучали, это тоже не первое проявление. Культ личности, как вот, определенный, возник при царизме. И именно, если так можно сказать, он возник в начале 20 века, то есть в царстве Николая II.
Но, что нет, я имею в виду? Царь всегда был сакральной фигурой.
Нет, это понятно, я не о другом, я о другом совершенно. Здесь была некая особенность. Николай II, во-первых, очень боготворил, значит, своего деда, то есть это Александра II, который такой царь-освободитель, ну, крепостное право. И, в общем-то, всегда относился с таким вот трепетом, уважением к нему там, да. И в 1898 году в Москве был открыт памятник, ну, потом он исчез при советской власти, тогда был открыт памятник именно Александру II, на который Николай II прибыл и, в общем, принимал самое деятельное участие в его открытии, то есть всем интересовался, очень заинтересованно к этому относился. И после этого вот начался, если так можно сказать, культ Александра II. В чем он выразился? Было решено, ну, по инициативе Николая II, сделать типовые памятники. Типовые. То есть это не произведение искусства, скажем,
как
там.
Как Владимир,
да,
Ильич.
Конечно, конечно. Штамповали. Абсолютно. Вот вы правильно, да, Владимир, я к этому и веду. Абсолютно. Как делали типовые для Ленина, там, меньше Маркса, но для Ленина мы говорим, то примерно все то же самое, да, абсолютно то же самое было по отношению к Александру II. Наделали 3-4 вот таких вот типовых копий этих памятников Александра II. Потому что городов тогда, как вы понимаете, при царе было меньше. При советской власти, особенно с 30-х годов, там уже городостроительство везде пошло, все селения переименовались в города, они росли вместе с промышленностью там, да, тогда это было меньше, но вот объем этого культа Александра II для начала 20 века, для тех условий, которые тогда были, он был огромен, и вот это вот, собственно говоря, может быть, для слушателей это неизвестно, но это первый случай вот такой вот, такого вот как бы насаждения культа определенной личности, не действующего сакрального царя, а в историческом там смысле уже человек, который, ну, не существует в данный момент.
То есть вот. Говорить о том, что Петр Первый, ну, тоже как царь, почитаемый в свое время.
Почитаемый, да, да, да.
У которого там и медный всадник.
Да,
все
да.
равно не тот масштаб.
Не тот масштаб. Вот масштаб в нашем понимании, поскольку мы говорим о Ленине, и мы как бы сравним уже сейчас с этой уже советской страницей, да, это Александр II. Культ Александра II был везде. И вот, кстати, я вот из подмосковного города Раменского, у нас там рядом с фабрикой стоял памятник. На нем красовался Карл Маркс, я помню, с детства. Но на самом деле до революции это как раз типовой памятник, где был Александр II. Вот это было везде, даже в таких небольших рабочих поселках.
Интересно. Да. Хорошо. Ну, давайте.
Вот это для справки. Теперь для Ленина. Вот надо, кстати, отдать должное Владимиру Ильичу. Я вот с этого хотел начать бы, да. Должное в чем? А вот он на самом деле, в отличие от Керенского, да, Зиновьева, Троцкого, которых мы уже упоминали, ну, уже применительно после царского периода, да, он не поощрял свой собственный культ. Не поощрял.
А был он вот при жизни?
Был, все позывы были налицо, абсолютно, все это прекрасно понимали, и в первую очередь принимал сам Владимир Ильич это, абсолютно, поскольку человек он был супердальновидный в этом смысле, вот, но он не давал этому развития. Вот после него все-таки Сталин, Хрущев и Брежнев вели себя совершенно иначе, кстати, не в пример того, как вел себя Ленин. То есть он это не поощрял, и тем самым как-то сдерживал, если можно сказать, поскольку можно было бы развернуться во всю прыть, как вы понимаете, желающих бы нашлось более чем достаточно, да. И Крупская, кстати, вот супруга Владимира Ильича, она прекрасно это понимала, настроение Ленина, но она не могла не знать его настроения в отношении, тем более, собственной персоны там, да, и она всегда, даже после его смерти, пыталась продолжать вот эту вот ленинскую линию поддерживая. Она даже говорила, прекратите, значит, строить, воздвигать ему памятники, там, что-то еще делать, постройте лучше лишнее детский сад, там какую-нибудь школу или еще что-то, или там какой-нибудь дом культуры. Это была позиция Ленина. Она ее просто уже воспроизводила после его смерти. То есть это говорит о том, что сам Ленин к своему тому культу, который расцвел до необычайных масштабов, конечно, не был, ну, не то, что не был готов, он не приемлил. Почему, отвечу, очень просто. С чего мы начали. Потому что он прекрасно понимал, что это превратится в орудие политической борьбы. А оно так и превратилось.
Хорошо, с 23-го года уже политическая борьба велась. 24-й год, когда Ленин умирает, и там уже...
Да, здоровье ухудшалось, там его все ясно было.
Что, что в этот момент за политическая борьба велась? Почему он стал частью этой политической борьбы?
Ну как, это, во-первых...
Я примерно понимаю, почему, но потому что...
Это правильно, вот правильно, Владимир, это часть вот той большой политической игры после его смерти, поскольку эта игра велась вокруг того, кто будет обладать его наследством, ну так, если говорить. И поэтому, кто будет, значит, держать в руках контроль над памятью вождя, это вот неотъемлемая составная часть вот этого общего такого наследства, которое после него осталось, ну и теоретического, и всего другого. Это такой очень важный сегмент, скажем так, вот этого наследства Ленина. И это все прекрасно понимали. И поэтому уже осенью, когда он уже был, у него были там повторные инсульты уже не один, и было понятно, что это уже не выкарабкаться, да, вот, то уже в Политбюро тогда обсуждался вопрос, значит, что делать, вот, о чем мы в самом начале упомянули, с первыми предложениями нашей передачи, что делать. И вот тогда-то там и прозвучала вот эта мысль, прозвучала открыто, ну, вот, на высшем уровне впервые, в ходе обсуждения пока, что, да, понятно, но не надо его хоронить. Как это не надо хоронить? Надо сохранить тело вождя. Оно принадлежит народу, поэтому мы не можем, значит, поступить с ним таким образом. Вот, надо его сохранить.
Подождите, подождите. Мысль о том, чтобы не хоронить тело вождя, была до его смерти, получается?
Была, абсолютно точно. Это установлено.
Я вот читал, когда историю Мавзолея, возникало ощущение, что он появился на самом деле случайно. Просто
нет.
Это так долго с ним прощались, плюс зима.
Первоначальная идея такая, конечно, поскольку, значит, тогда коммуникации были не как сейчас, и на самолет прыгнув там, и сюда прилетев нельзя было, поэтому все, кто хотели проститься, хотели эту возможность предоставить, ну, всем желающим. А желающих было со всей страны действительно очень много.
Да, это не только факт. Со всей страны, и за границей тоже.
Ну, за границей тоже, да. Ну, я вот пока здесь говорю, у нас страна сама необъятная, там, да. Всем за границей фору даст. Вот. И действительно, вот, это обидно, что вот кто-то простился, а кто-то еще не доехал, там, не приехал в силу этих транспортных проблем, поэтому нужно максимально его сохранять. Вот, чтобы это вот это прощание было. И это прощание действительно там длилось до весны, до марта, с 21 января до марта. Сначала были морозы, и, в общем-то, с этим легко можно было справиться. Но потом, значит, вставали, ну, и вполне естественные проблемы, да, там, физические. Вот. Но это все равно не главное. Главное то, что в октябре 23-го года вот эту мысль о бальзамировании Ленина и сохранении его, вот, кто это озвучил? Во-первых, сейчас все приписано Сталину. Это опять там коварные игры его там, да, что он там Крупскую хотел унизить, которая была против этого. Против этого были вообще все. Назовем так, если своими именами вещи называть, не только Надежда Константиновна Крупская, были все, начиная с Троцкого и там заканчивая всеми членами Политбюро. Значит, но озвучил эту мысль, и Сталин ее не озвучил сначала. Вот озвучил эту мысль никто иной, как Михаил Иванович Калинин. И это очень не случайно, это очень укладывается, значит...
Всесоюзный староста.
Да, вот в мою тематику, в тот ракурс, который я смотрю на советскую власть. Да, он первым сказал, что это надо. Сталин его поддержал, это правда, активно. Больше их не поддержал никто пока.
То есть вдвоем, вдвоем.
Калинин начал первый, Сталин к нему присоединился. И под общий ропот, там Бухарин возмущался, Троцкий. Какая аргументация против была? Суть. Вы что, говорит, поповщину здесь собрались это возрождать? Ну, это напоминает какие-то святые мощи.
Да
что же это такое? Мы тут боролись, черт возьми. Наконец доборолись, да, вот того, что мы здесь. А вы предлагаете воспроизводить вот эти вот поповские практики здесь? Да никогда этого не будет. И тем более удивительно, на самом деле, Калинин-то тоже, в общем-то, верный член партии с 1898 года, как мы говорим, да, и он очень жестко настаивал на этом. Ну, решили так, что пока все-таки сама смерть не случилась, вот, ладно, поссорились, прекратили, но все это осталось, и вот теперь все это выплеснулось сейчас, после смерти уже. После 21-го, во-первых, нашли компромиссное решение, это вот как мы сказали, пока все подъедут, значит, давайте, да, это самое, мы тут решим как. И вот эти споры возобновились со страшной силой. тут очень интересный момент возникает. Опять Калинин, значит, это основа, свою позицию повторил жестко. Значит, Сталин тут же немедленно к ней присоединился, значит, и в обнимку с Калининым, значит, они начали делать. И вдруг в Политбюро, значит, произошла трещина по этому вопросу. Если в октябре 23-го года, как я сказал, все были против, ориентируясь на мнение Надежды Константиновны Крупской там, да, то теперь Григорий Зиновьев присоединился к Калинину и Сталину. Что, в общем, было очень необычно для его, так сказать, коллег по Политбюро.
Политический вот. Тяжеловес, по сути.
Зиновьев, это намного был вес больше, чем у Сталина там, да, ну и Калинина там. Вот. И Зиновьев сказал, что нет, а почему, собственно, давайте. Ну, он это несколько облёк в другую форму. Он отмел от себя обвинение в поповщине там, да, что вот он какие-то мощи хочет здесь устроить. Он сказал, что суть-то не в этом, вы не понимаете, сказал он всему Политбюро, кто был против этой идеи. А идея-то в чем состоит? Мы здесь устроим на Красной площади. Не просто Красная площадь будет, а будет Ленинский городок. Да, это будет мавзолей, это будет центром, а главное будет Ленинский городок, значит, там мы его как бы... Это городок, который будут представлены этапы жизни Ленина разные.
Ну, музей.
Как бы, ну, типа музея, так, ну, что-то более серьезное такое, да. И миллионы людей, не только из России, из-за границы должны его посетить, и они поедут. А ведь Зиновьев был на тот момент председателем Коммунистического интернационала, ну, всемирного там, да, который должен там быть. Вот. И он, значит, присоединился к этой идее. И вот здесь мы подходим к очень интересной проблеме. Ну а почему вот такой расклад вышел в Политбюро в отношении вот, похорон Ленина? Вот такой вот, да. Значит, ну я, во-первых, напомню, что Калинин — это абсолютно не интеллигент. Это был уважаемый в партии человек на самом деле. Вот, из рабочих. Это токарь Путиловского завода. Мы говорили в этой студии неоднократно об этом. И здесь я вот должен сделать важное замечание. Вот личность Михаила Ивановича Калинина, она в хрущевские времена страшно принижена, недооценена. То есть из Калинина сделали какого-то, знаете, такого несерьезного человека, над которым, суть которого была пребывание в Политбюро, чтобы над ним пошутили. Все эти фильмы, потом в перестройку все это было, что он там пытался сесть на кресло, а ему что-нибудь там подкладывали там нехорошее, значит, вот и все хохотали. То есть это какой-то роль какого-то шута. Вот это абсолютно, я вот подчеркиваю, не соответствует действительности. Слово Калинина среди вот этой публики Политбюро в самом первом, вот это вот, после гражданской войны, слово «Калинин» — это было слово народа. И он именно так себя и представлял здесь.
То есть...
Рабочих. Он был рабочий.
Vox populi.
Да, 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 глаз народный. Да,
по сути, он был глазом
Божьим. Это было
Божьим,
очень серьезно. Это было очень серьезно, и никто, конечно, шутить над ним не собирался, потому что все вот эти огромные ходоки, которые шли там, да, но это всегда сопровождалось, это то первая инстанция, кому не шли, это был Калинин в ЦИКе. Он возглавлял ЦИК, он возглавлял всесоюзный староста, советы. Поэтому его так и называли, собственно, суд название. И это шло от него. И здесь многие, ну, историки видят, что Калинин был инициатором и страшным, так сказать, таким пропагандистом идеи.
И, соответственно, они воспринимают это как желание народа, так получилось?
Конечно. То есть, получается, здесь действительно, и это, кстати, в западной историографии, вот, Такера, вот, если почитать, там это есть, подробно сюжет освещен, есть вот это вот понимание, что здесь какой-то религиозный подтекст присутствовал в лице рабочих. У Троцкого он не присутствовал. Присутствовал. И там у Каменева, у Бухарина, да, они просто вообще не понимали, о чем речь идет. Это как мракобесие какое-то, вообще тут устраивает.
То есть они были воинствующие атеисты.
Да, конечно, они вообще не понимали, о чем речь идет. Но вот Калинин-то, похоже, все это воспринимал иначе и продвигал совершенно другой менталитет. И характерно, что Сталин к нему присоединился. Сразу же присоединился, потому что Сталин всегда понимал,
как и мы это говорили,
да, что я никогда не буду своим у Каменева, там, Троцкого, там, Бухарина, это все интеллигенты, которые знали по 5 языков, и на меня не будут смотреть так, сверху, да, сквозь губу, что называется. А вот Калинин — это тот человек, да, который меня, это самое, да, мы с ним с родные, как бы, да, мы с низов. И вот этот вот элемент сталинской политики, он уже даже здесь начинал проглядывать. Зиновьев, как мы сказали, почему? Вы знаете, я внимательно смотрел выступление Зиновьева после Ленина смерти, да, там пленумы всякие, у него очень интересное, значит, это высказывание в речах. Например, он мог заявить с трибуны, там, партийной конференции, что я, значит, показав, ну, как подчеркнув свою роль, он говорил, такие, как я, мы староверы партии, понимаете, название, это прямо из стен отчета. Или мог на другой, там, партийной конференции съездить и сказать, я здесь, кто я здесь на трибуне, я начетчик, говорил он, начетчик, который руководствуется только произведениями, значит, нашего Ильича, который вот умер там, да. То есть очень интересно вот его апелляция вот к этой вот массе, которая туда приехала.
То есть Ленин уже духовный лидер, соответственно...
Да, вне всякого сомнения.
Он не может быть просто какой-то рядовой фигурой, партийцем.
Нет, нет, это все, да.
И, соответственно, культ его необходим, так получается.
Конечно, необходим. Конечно, они за этот культ боролись. И Зиновьев, понимая, что вот эта идея с мавзолеем, бальзамированием Ленина, да, она идет снизу, а не из интеллигентских слоев, не от ленинской старой гвардии, то он это тоже, как и Сталин, уловил. И тоже начал подстраиваться под эти интересы, которые озвучивал Калинин, как мы только что сказали. Да, там существует версия, что сам Ленин оставил завещание, чтобы его похоронили в Петрограде, ну, тогда он так назывался, да, на Волком кладбище рядом с матерью. Это такая версия есть. В архиве никаких документов этого не нашли, значит, поэтому я просто не знаю здесь, и никто не знает, как с этим быть.
Может
просто
быть,
такая версия присутствует. Там. Может быть, да, там, это неизвестно чего. Но просто это такая вот есть, как бы, идея, вот, что он там обращался с письмом каким-то перед смертью. Ну, просто мы ее поэтому озвучили, только поэтому. Причем Крупская настаивала на том, чтобы даже Петроград не переименовывать в Ленинград. Но здесь уже Зиновьев играл первую скрипку, борясь за то, чтобы обладать как бы ленинским наследием в этом плане, да, ленинским культом. Он сказал, нет, все, Надежда, это не обсуждается. Только Ленинград. Ну, естественно, кто возглавлял ленинградскую партийную, петроградскую эту организацию партийную? Слично Зиновьев.
То есть, получается,
вот она стала ленинградской.
У культа, который только-только создавался, появились первые жрецы.
Которые, да, да, верно.
Которые и сказали,
очень
что...
Очень хорошо.
Да, вот Зиновьев, вот Калинин, даже в другом порядке. Калинин, Сталин, Зиновьев.
Да.
Все. И они сами себя провозглашают жрецами нового культа.
Да, мы боремся за этот культ. Мы как бы мы будем обладать этим культом. Жрец — это культ.
Да.
Вот это. И здесь примерно та же схема. А вот эти ребята, Троцкий, все Бухарин, вот такие вот интеллигентско, да, такие марксистско обостренные, они этого не хотели. Да, кстати, между прочим, учтите, что когда умер Ленин, там же идея-то какая еще была? Они в пику что выдвинули? Когда вот это начались вот эти вот калининские заявления, такая его стойкая позиция, он был человек жесткий, еще раз подчеркиваю, а не размазня, как его показывают, когда Сталин присоединился, значит, Зиновьев начал, значит, на этом поле играть, то тут же возникла другая идея. Значит, вся эта ленинская гвардия, которая была в шоке вообще от подобного обсуждения, что человека хоронить не надо, да, вот, они решили сделать по-другому. Они контраргумент нашли, говорит, так, давайте сделаем таким образом. Мы это прах Маркса из Лондона перевезем сюда, в Москву.
Ну,
это
чтобы
как раз было после смерти.
Полноценный пантеон.
Конечно, только перезахороним. Маркс никак нельзя было в мавзолей уже положить, поскольку он уже, так сказать, в 1883 году как бы отдал Богу душу там, да. Вот, поэтому давайте мы Маркса перевезем. Никто против Маркса ничего не имеет, спрашивали? Нет, ну, конечно, против Маркса никто ничего не имеет. Тогда давайте Маркса и рядом Ленина. Да-да-да, вот отлично.
И
тогда строй свой городок.
Умер уже.
Ну, а об Энгельсе там речь не шло. И вот тогда строй свой городок, значит, Зиновьев. Вот тогда можно строить такой не ленинский, а такой марксистско-ленинский, такой коммунистический городок, значит, куда можно миллионы людей привозить отовсюду.
Где-то в воспоминаниях проскальзывает, не знаю, в дневниках ли, или еще где-то, вот четкое артикулированное понимание, осознание того, что выбивая, например, православие как некий фундамент, да, да, то необходимо что-то другое, потому что религиозное сознание никуда не делось.
Никуда, да, мы же обсуждали сколько раз.
Они четко это, они осознавали, когда они делали это, когда создавали культ Ленина, или это как-то произошло таким естественным образом?
Абсолютно. Калинин это чувствовал кожей, даже не столько интеллектом, он университетов не заканчивал, да, этой кожи. Сталин это чувствовал кожей. Зиновьев понял, что здесь что-то есть, и решил разыграться. Но вот эти товарищи, все Троцкий, Бухарин, упрямствовали сильно. Вот эта идея с Марксом там. Ну, Маркс и родственники не дали привести. Они сказали, вы что, одурели все здесь? Поэтому мы в этом не участвуем, сказали они, да.
Я напомню, с нами сегодня доктор исторических наук Александр Пыжиков. Мы говорим о мавзолее Ленина, вспоминаем, как он появился вообще на Красной площади, работаем в прямом эфире, видим ваши вопросы, чуть позже к ним перейдем. Напомню только, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Сейчас новости.
Урок россиеведения.
В эфире урок «Россиеведение» на часах 15.35. У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня доктор исторических наук Александр Пыжиков. Говорим про мавзолей Ленина. Отвлеклись, ушли в сторону. Мавзолея по-прежнему нет. Март 1924 года.
Ну да, ну там было такое как бы, ну все-таки это слово надо использовать, временное такое строение.
Деревянные?
Да, да, кубы такие, значит, сделали там. Щусев Алексей Викторович такой был. Это
архитектор известный,
очень,
да.
Известный, да, знаменитый советский. Вот,
да еще
ему там это поручили.
При царе-батюшке творивший,
да? Да, 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 ну конечно, откуда же все взялись-то? Не все в 17-м году с луны-то упали, да. Вот, это было сделано, было там прощание на самом деле, потом спорили о проектах мавзолея, там... Вот, насколько я помню, было штук 8 разных проектов, другие тоже архитекторы предлагали. Вот, в итоге, значит, выбрали, и это все закончилось, черта подведена была в августе 1924 года, вот тогда уже там, как бы уже все споры были закончены.
Тело Ленина в этот момент где?
Споры-то были, оно лежало там, пока зима, еще весна. Споры о теле были, даже не о самом мавзолее, как здание, конструкции, а о самом, значит, теле усопшего. Значит, какие споры были? Значит, хорошо, если это все оставлять, не придавать земле, да, то тогда каким образом, значит, каким
сохранить,
способом,
да,
это сохранять? И вот тут развернулись, значит, тоже там дебаты большие. Вот. Заморозка, это uh-huh. первое. И второе, это бальзамирование. Это большая там разница с медицинской точки зрения. Вот. Заморозка, значит, в чем здесь дело? Здесь был такой член руководства, любимец Ленина, это Леонид Красин. Uh-huh. Вот. Ну, надо сказать, это он очень отличался в Политбюро. Если бы мы посмотрели на Политбюро и увидели как бы их вместе, то сразу бы обратили внимание на Красина. Это вот сидят люди, которые скромно одеты все, да, что все эти старые гвардии тоже ленинские одевались скромно, и сидит просто буржуа. Какой-нибудь миллионер, мультимиллионер, респектабельный, подобранный костюмы, супер, галстуки, там заколки, запонки, там только в уши что-то не надел, разве? То есть по последней моде. И вот он-то, кстати, был наиболее проигравшей стороной вот со смерти Ленина, поскольку у него не было своей группы, в отличие от всех других uh-huh. действующих лиц, за которыми были уже свои сторонники в аппарате. У Красина это нельзя назвать какой-то серьезной группой. И он понял, что ему скоро, значит, конец. И вот он напоследок участвовал, значит, вот в этом вот споре. Он активно выступал за вариант заморозки. Значит, почему-то ссылаясь на опыт, значит, практику европейскую, западноевропейскую, uh-huh. которую он лучше знал. Тем более ведь... Он апеллировал к немецкой практике. Ведь я напомню, когда Ленин-то болел вот эти последние два года, и болезнь прогрессировала, да, то им занимались исключительно немецкие врачи. Вот, выписанные, значит, оттуда там, да. И в этом принимал участие Красин. Он, значит, там определял через свои немецкие связи, они у него были основные, значит, кто достоин там, кто по профессиональным качествам, там, по моральным, не знаю уж как, достоин лечить там вождя. И вот этот Красин продвигал вариант заморозки. Но этот вариант заморозки был отвергнут, потому что он решал проблему, но не на столь продолжительное время. Все это закончилось бы тем, что вообще пришлось бы это уже... Ну, нельзя было бы демонстрировать дальше это тело там, оно уже было не в том состоянии. И сделать было ничего нельзя. И поэтому вариант бальзамирования. Вот вариант бальзамирования, значит, вот я не помню, кто из членов Политбюро нашел этого человека. Это биохимик Сбарский. Uh-huh. Ну, теперь его имя все знают, конечно, это самое понятно, раз ему доверено такое дело. Вот тогда-то его особо там не знали. Вне научных кругов, я имею в виду, не знали. В политических там кругах. После этого Сбарского знали все, конечно, в ЦК. Вот. Этот Сбарский как биохимик, а биохимик он был сильный, но это абсолютно точно, как научная величина. Он, в общем, сказал, что вот Красин несколько здесь горячится, значит, ссылается на немцев, значит, с этим заморозкой, да. Все это, в общем, кончится плохо, поэтому давайте мы пойдем по наиболее приемлемому варианту. В данной ситуации это бальзамирование. Это значит, там нужно вынимать все внутренности, но это вот всякие вот эти медицинские уже дела здесь начинаются. Вот. И он еще привлек одного к этому делу, Сбарский привлек одного человека, Воробьева. Такой был Воробьев, это он работал в Харьковском там университете на Украине еще до революции. Вот он его тоже вытащил. Это вот этот Воробьев-то и был на самом деле таким вот специалистом, который непосредственно все это осуществлял. А Сбарский, у которого имя научное было, я это ни в коем случае не ставлю по сомнению, он осуществлял лоббирование этого дела, чтобы им это все взять в свои руки. И, естественно, тогда они при любых раскладах, кто там победит политически, кто будет как бы держать память Ленина
всегда
в руках...
Всегда у трона.
Да-да-да, они всегда у трона. Так и получилось. Там институт целый организовали. Финансирование было, это, никаких отказов не было. То есть это все оправдалось. И вот этот... А этот Воробьев не хотел. Он решил, что это авантюра. из Барски, значит, ним до драки, значит, доходило, он его и как-то уговорил, и потом, значит, когда начали делать, Воробьев решил, что все это, как он предупреждал, ничего не получается, и он сейчас нас это вообще тут арестует, и он уезжает обратно, значит, но вся комиссия была в восторге. После этого, значит, Воробьев расслабился, с Барски расслабился, и это бальзамирование вот это...
Было признано успешным.
Признано успешным, да, и, собственно говоря, вот до сих пор, то есть, и был сформирован вот целый аппарат, который перерос в институт. Это для обслуживания вот этого тела Ленина и все, что с этим связано, эти процедуры там всякие.
Все, вот. То есть Щусев, проект Мавзолея,
да.
С Барский, с Воробьевым.
Гранитный-то это потом уже положили. Сначала он был деревянный, это потом. Кстати, там все спокойно не получилось, я имею в виду тело Ленина, поскольку ведь наступила Великая Отечественная война, да, вот, и немцы подходили к войне, к Москве, то есть, да, и было, в общем-то, непонятно, чем это все может закончиться. А вдруг они, как Наполеон, там, да, сюда зайдут. Если немцы сюда зайдут, то понятно, что бы они сделали, значит, с Мавзолеем, да, и с тем, кто там покоится. Ни у кого иллюзий не было. Поэтому предусмотрительно, значит, пока еще и бои шли, это все понятно, все-таки решили, значит, береженого Бог бережет, и увезли, значит, тело Ленина увезли в Тюмень. Ну, эвакуация, так называемая, там, да, состоялась. И вот в Тюмени это все находилось вот до тех пор, по-моему, там в здании какого-то политехнического музея, что ли, местного, не помню, ну, в каком-то общественном месте.
То есть непродолжительное время Владимир Ильич в
да,
Тюмени пребывал.
Когда угроза миновала, ну, уже все было понятно, что все покатилось в западную сторону уже, да, то тогда тело, значит, привезли сюда, на вот, ну, на свое место, где оно до сих пор и находится, да.
Парадокс истории, пишет Игорь. Институт имени Сбарского находится на улице Красина.
Парадокс, да, может быть тогда.
Хорошо, давайте сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, с нами доктор исторических наук Александр Пыжиков. На часах 15 часов 42 минуты. Сейчас уже будем больше принимать вопросы наших слушателей. Телефон 84957373948, смс плюс 7925888894,8. Ну и наш телеграм работает, говорит и МСК-бот. От Александра вопрос. Есть ли в проекте Мавзолей параллели с наследием французской революции и ее пантеоном героев? Ведь вслед за Мавзолей на Красной площади и наш пантеон, Кремлевская стена.
Ну, есть определенно, да. Я считаю,
пытались,
что есть.
Ну, опять же, где-то это проглядывает, видно, так... что пытались что-то скопировать или нет?
Нет, так, Владимир, это же элемент такого общего места, поскольку вот в первые годы там, да, советской власти, лет 10, постоянно апеллировали к опыту французской той революции. И вот это вот все время сравнивали. Даже название-то министров-то как было. Министров не стало, стали комиссары. Это все по опыту французской революции. Копировали во всем, как бы. Подчеркивали преемственность.
Почему вожди не стеснялись переименовывать в честь себя при жизни города и улицы? Интересуется,
да,
271-й.
Конечно, но потом это понеслось по полной программе.
То есть увидели, что такое понятие, как культ, работает, и решили...
Не, ну вот Крупская, да, это последний, кто противилась, чтобы Петроград переименовали в Ленинград, как я уже говорил. Вот, когда, значит, ну, ей благополучно объяснили, что так надо, потому что так надо, да. Вот, она уступила, все переименовали. Дальше уже дорога была открыта, и Сталин-то почему поддерживал культ Ленина? Он ему был необходим, потому что он подстраивался под него.
Ну, вот потом это очень, еще, да, Сталин это поддерживал важно. Культ Сталина. Плюс ко всему.
Кто? Ну, конечно. Нет, так его культ, собственно, Сталина, он не сам по себе, он должен быть как продолжение ленинского. То есть я вот сейчас, а это наш, как бы, вот икона наша.
Я отец, а тот,
да,
дедушка.
Да, да. Это абсолютно взаимосвязанные вещи. И Сталин именно так на них и смотрел. А не так, что похоронили, там о нем говорим, и это нас не касается. Очень даже касается.
Ну, давайте вопрос примем. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Вадим Сергеевич. Я сохранил первое издание Владимира Ильича Ленина под редакцией Бухарина. 24 тома, но самое интересное, там справочник. Единственный, наверное, где дается оценка всей деятельности партии.
Так.
И биографически просто. Угу. Вот я, причем под редакцией Бухарина.
Спасибо, спасибо. Был Вадим Сергеевич, который похвастался тем, что у него есть 24-томник,
да,
Ленина 24, под редакцией Бухарина.
Потом он разросся, потом 40, а закончилось 55, как мы знаем, пятое издание, последнее, да.
И много вопросов и от 757-го, и от Александра. Почему в качестве формы Мавзолея был фактически выбран зиккурат?
Да, да, ну вот здесь смысл какой-то есть. Я вот просто сейчас вот не готов
сказать.
Да, нет, абсолютно здесь есть. Это не просто так, вот Щусев это все вот как бы планировал. Это не просто так. Да.
Максим тоже об этом спрашивает. Ну,
да.
Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
У меня вопрос по Калинину.
Угу.
Вот сказали, что он волевой человек, да?
Угу.
Такой жесткий. А чего его жена всю жизнь в тюрьме была?
Не только его, я, во-первых, это самое хотел добавить, не только его, и Молотов тоже самое, такая же примерно судьба была, да и люди меньшего калибра там тоже этого-то не миновали. Это ни в коем случае ничего не означает, а то, что он жесткий, он что, должен кинуться, значит, это, и Сталину душить за горло, вот, этого быть уже не могло. И жена-то его была арестована уже тогда, когда культ Сталина уже не ставился никем под сомнение, уже и тем же Калининым.
Уже
это очевидно, да.
Разные весовые категории.
И Молотов тоже ничего не мог говорить. Он и не говорил публично никогда ничего, и не выражал никак недовольства своего. Хотя, естественно, радости это не доставляло никому.
Слушаем вас, да. Здравствуйте.
Да, приветствую. Владимир Константин, 192-й.
Так, Константин.
У меня такой вопрос к уважаемому гостю. Дело в том, что конец 19-го, начало 20 века, это, в принципе, расцвет оккультизма в мире. Потому что тоже Гитлер, ну, он чуть позже, но все равно бегал по оккультным обществам. Те же демократы США, в принципе, масоны. Временное правительство масоны. И тут получается мавзолей, мумификация, герб СССР, извините, молот Тора, серб друидов, Блаватская, с которой большевики многие общались. Вот оккультные корни большевизма, оккультные корни нацизма понятны и демократии, а вот оккультные корни большевизма, насколько они вообще изучены и насколько они просматриваются. Все эти мистерии, Розенкройцер, тамплиеры и все прочее.
Спасибо, принимается.
Нет, это очень хороший вопрос, и абсолютно правильно все справедливо замечено, но я хотел вот что подчеркнуть. Когда мы говорим, значит, вот о большевизме и влиянии, значит, вот этих всех масонов, там, оккультных, это все равно, это касается большевистских каких-то представителей, которые из интеллигенции. Масонство, еще раз подчеркиваю, это понятие интеллигентское. Масонство обиталось в интеллигентских слоях. Если вы берете рабоче-крестьянские слои, к которым принадлежал Калинин, да, это мы все прекрасно знаем, там Ворошилов, какие там масоны? Там за такое слово морду набьют просто, и этим все закончится. Потому что люди не поймут вообще, о чем это речь идет. Это масонство, оккультные науки, это исключительно интеллигентские штучки, которые были в ходу, вне всякого сомнения, вот с начала 20 века. И вполне это нужно допускать, что вот эти вот интеллигенции, которая была в партии, вот эта вот Ленинская гвардия... Эти смыслы были им знакомы. Но вот когда им на смену пришли люди более младшие, уже не как Калинин с Ворошиловым, а выходцы из рабочих просто другое поколение, более младшие, там Булганин, Первухин, Сабуров, там за масонство тоже морду набили бы. Это, там другие смыслы. Там совершенно другие смыслы.
Поэтому, простите, что за молот Тора и что за серб друидов, так получается. Вы, товарищи, по физиономии захотели как-то так? Да ладно, хорошо. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А внутренности, ну, может быть, не такой глубокий вопрос, просто интересно.
Ну, что да.
Владимир Ильича.
Куда делись?
Ну, во время обработки тела.
Да. Вынимали. Бальзамир не предполагает это вот изъятие, да.
И потом
куда их девали?
Да.
Нет, мозг-то там...
Да.
Вот я в медицинской стороне не силен, сразу говорю.
То есть что там дальше произошло?
Ой, боюсь, да. Ну, что-то, наверное, происходило.
Хорошо. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
День добрый.
Да, в эфире, пожалуйста.
Обращаюсь к вашему... ведущему вопрос такого порядка. Почему Ленин подписал один из первых декретов о запрещении антисемитизма? Спасибо за ответ.
Да.
Один из первых.
По-моему, там декрет был о мире, о земле. Это самый первый декрет,
Мы-то дураки думаем, что это все только в советских учебниках писали.
Не, ну раз вот вопрос был, на самом деле, вот не только о декрете о мире, о земле, что мы все прекрасно знаем со школьных времен, был еще следующий декрет, очень важный. О нем, как не говорят, это обращение к народам Востока. Во, вот это вот очень важно. И вот в этом, на самом деле, кроется очень большой смысл. Это не просто проходной декрет. Первые декреты не могли быть проходными по определению.
Потому что это самое важное.
Конечно, это не просто в текучке что-то там выпустили и оттуда выхватить чего-то, да. Потому что все вот эти восточные народы, они были с точки зрения, значит, марксистской теории, они были угнетенные вот этой вот Европой там, да. И если в Европе мировой пожар, значит, раздуется, да, то он должен быть подхвачен к этим народам Востока. И вот здесь мы победили, но мы вот выпускаем декрет, поэтому сейчас мы надеемся, что этот декрет получает отклик вот этой огромной массе, которая составляет большинство населения мира.
Даешь на колониальное деле, восстание.
Конечно, конечно. И это было все время, особенно когда надежды на революцию в Германии угасли, как мы знаем, и тогда уже очень большой разворот произошел на восточные страны. Вот в Китае, Индии, Ленин уже это начал об этом говорить. Кстати, перед болезнью у него же даже было. Никогда никто не страшен, если Россия, Китай и Индия будут вместе. Вот это вот.
Хинди, Руси, хай-хай. Да. Давайте еще один звонок. 7373948. Сколько там миллиардов-то? Конечно. Но в то
конечно.
Время...
А все равно было много и да. Все время.
Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Вот со мной дедушка сидит, живой свидетель, как в «Гусе хрустальном». В 30-м году Калинин выплясывал на табуретке, потому что места было в зале мало вместе с рабочими.
Бо.
Вот так.
А вот, нет, очень замечательная вот эта вот ремарка прозвучала от слушателя, просто вот спасибо ему. Вообще, образ Калинина, вот чем он еще недооценен, одна сторона. Нам говорят, что это Калинин, это такой вот коммунист, полный такой интернационалист, вот, изуродованный, значит, такой русский человек, но он русский, нельзя сказать, что он какой-то другой, тверской. Так вы посмотрите, какой же это интернационалист, который выплясывает вместе с мужиками на табуретке, так, какой-то интернационалист, когда он часами мог простаивать еще до революции у картины боярина Морозова, Сурикова в Третьяковской галерее, какой-то интернационалист, который говорил Федору Гладкову, писателю известному, Федя, ты покажи людей, староверов волжских, которые боролись против попов и полиции, это интернационалист? Это не интернационализм, это совсем другое.
Хорошо, тут вы на свою тропу вступили, Александр.
Ну, а про Калинина прозвучало вот это вот замечание, правильно?
Конечно, все сразу. 7373948. Давайте выслушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, очень интересная передача, всем привет. В этой связи хотелось бы спросить, ну вот как бы история, это очень интересно, это важно. Но это, наверное, важно для того, чтобы иметь лучшее понимание современного периода сегодняшнего дня. Вот скажите, пожалуйста, построение Ельцин-центра. Можно ли провести какую-то аналогию между вот этими событиями? Вот это восхваление сегодняшнего президента. Там песни какие-то достаточно пошлые, правда, но тем не менее с элементами культа личности. Вот не повтор ли это исторического вот этого периода, да, в более такой пошлой... фарсовой, что ли, манере. И чем это нам грозит?
Спасибо, принимайте.
Не, ну а что, вот очень правильный параллель вот слушательница провела, да, действительно. К сегодняшним днем. Мы, кстати, еще не проводили. Это первое.
Нужно гораздо глубже, мне кажется. Смотрите, это куда-то из архетипов идет.
Ну какой культ Ельцина может быть реализован сейчас?
Никакой.
Я считаю, что это можно тратить огромные усилия, можно потратить не только 7 миллиардов рублей на это Ельцин-центр, а потратить и в 10 раз большую сумму, а ВОЗ и будет там. Никакого культа не просматривается, его быть не может.
Никто все-таки не пытается все-таки культ
Ельцина. Культ подкрепляется делами, он не может быть чисто пиаровским методом.
Сохранить память пытаются хотя бы, хорошую, плохую, разную, ну, в том числе и такую, какая представлена в Ельцин-центре, что уж тут...
Так вопрос-то в том, никто не против сохранить память. Просто почему именно вот в данном случае надо тратить 7 миллиардов рублей, когда детских садов и там школ там же, в Свердловске, не хватает, в Екатеринбурге. Вот чего.
Это
как-то память, как-то иначе русло. Память можно. Ну да-да-да, это мы отвлеклись.
Но лучше памятника, конечно, штамповать, оно дешевле получается, чем Ельцин-центр создавать. 7373948. Давайте выслушаем еще вас. Да, добрый день.
Добрый день.
Да, но...
Вот вы смеетесь, а у нас в 30-е годы, вы, наверное, знаете, Александр, я-то вообще...
Да-да, я вас узнал, да, добрый день, да.
В районе Миусской улицы, Миусской площади, была большая старообрядческая община. И храм у нас на Белорусской, старообрядческий.
Да.
Когда его собрали закрывать, так оттуда целая делегация ходила к самому Михаилу Ивановичу Калинину. И худо-бедно, года на полтора, по-моему, он отсрочил закрытие этого храма, отложил. Так что очень не знаю, как он относился в принципе к вере, а к старообрядцам он, по-моему, хорошо относился, судя
по всему. Ну, да, вы правильно все говорите.
Принимайте.
Я, собственно говоря, вот вас поддерживаю и эту точку зрения не провожу. Он был поморского согласия, на самом деле. Та деревня Верхней Троицы, откуда он родом, это абсолютно поморская деревня, которая по документам числилась абсолютно национальной православной.
Ему тогда зачем этот культ, если он старообрядец, в конце концов?
Нет, он же хотел не просто похоронить Ленина, инициатора, а оставить его. Это действительно должен быть символом.
Но тоже как-то не по-христиански.
А, нет, нет, нет. Во-первых, я здесь... Вот это вот важный момент. К сожалению, вот времени осталось. Здесь не чисто. Вот здесь нельзя замыкаться исключительно в рамках христианских. Мы-то так думаем. Это гораздо глубже и дальше идет. Это еще идет от этих вот восточного культа. А на самом деле наш вариант, вот это христианство, да, наше христианство, оно очень сильно пропитано. Это оно сверху закрашено непонятно чем там, да, каким-то лоском таким. А сама сердцевина того христианства, которое было еще там до Романовых, да, вот которые старообрядцы-то и сохраняли в своих сердцах и своей жизни, это идет вот эти восточные корни. Поэтому, когда мы говорим христианство, здесь важно, что мы под этим понимаем. Иначе мы просто запутаемся.
Но все равно выступление как будто бы против религии, даже созданием нового культа. Здесь у меня какая-то нестыковка.
Нет,
но это, возможно, тема для отдельной дискуссии.
Нет, потому что они не были практикующими религиозными деятелями, быть не могли. Вот в чем
хорошо.
Дело.
Игорь пишет. В далеком коммунистическом детстве посетил мавзолей. Из-за неровности стекла саркофага была иллюзия, что Ленин шевельнулся. Ужас, как я испугался, пишет Игорь. Ну и Константин интересуется, есть ли на сегодняшний день какая-то научная ценность в этом эксперименте с многолетним сохранением тела?
Ну, научно не знаю, да. Все-таки мы тут не больше о смыслах символических говорим таким, да.
Что касается символов, то вот дискуссия-то, если не завершена, то какой смысл по-прежнему сохраняется.
Да, такое вокруг
культ живет.
Сколько копий ломают-то, да?
Культ живет, кстати, да. 7-3-7-3. Уже жрецов. А, ну хотя нет, жрецы тоже есть. 7-3-7-3-94. Или люди, которые называются таковыми. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, да. А вообще наука. Вот что она может сказать? На 1000 лет, например, могут они сохранить тело? Или же это все-таки какой-то период ограничен?
Да, я Александр Пыжиков, он доктор, конечно, безусловно.
Так, хочешь сказать, доживем, узнаем, да?
Но доктор исторических наук, все-таки справедливости ради. Он больше про прошлое, чем про будущее. Поэтому заглянуть вперед, конечно, можно попытаться.
Ясновидящих мы не тянем на ясновидящих, да.
Хорошо, принимается. Давайте выслушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Владислав. Я просто слушал вашу передачу, случайно открыл. Я слышу, что люди говорят все, ну, 40, 45, 50 лет. И я решил позвонить, так сказать, высказать мнение свое, как более молодого поколения. Я считаю, что Ленина надо хоронить. И причем делать это тихо. То есть без почестей.
Ну, как Сталина, типа, вот в 61-м году, после, ночью там, да, ну, после 21-го съезда, решение приняли, и потом, значит, без свидетелей, безо всего, поэтому ночью, да.
Но у Кремлевской стены.
Ну, у Кремлевской стены, ну, а где? Ну, еще бы там не похоронили, а как же тогда иначе? Да?
Все. Но сейчас уже я не знаю, мне кажется, не получится так.
Тихо?
Да,
не,
тихо.
Не получится, да. Такого вот кальки со сталинских похорон 61-го года не будет.
Тогда, в принципе, даже после похорон уже никто не заикнулся бы ни о чем. А сейчас как-то времена изменились. Распоясались.
Да, да.
Распоясались.
Распоясались.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Юрий Москва.
Да, Юрий.
Такой. Ну, смотрите, вот боролись там, церкви закрывали, все, да, вот с верой туда-сюда. Я вот это все постоянно слышу про христианство, а вот про мусульманство почему, как бы, сколько пытался найти, про мечети там закрывать, не закрывать, про это вообще найти не могу информации. Как вот обстояло дело вот с исламом?
Хороший ну, так же. Нет, когда вот начались вот эти гонения на РПЦ там, да, ну, снос пошел РПЦ, то тогда сначала, на самом деле, смотрите, в 20-е годы под давлением был РПЦ, как бывшая господствующая церковь, которая да. давила других. И поэтому все другие конфессии чувствовали себя там более-менее комфортно. Не только мусульманство, но и там протестантские, баптисты там и другие. Там рассвет был, можно сказать. А в 30-е, значит, да, уже
пришли
пошло
за
такое
ними.
Там, да, распространилось на все конфессии, да.
Ну, из комментариев, вопросов, любой предсказатель, он не придумывает будущее, он вспоминает прошлое, это от Юры. Александр пишет, то, что за тело Ленина внезапно вступилось РПЦ, связано ли это как-то с декоммунизацией у наших соседей, интересуется на всякий случай Александр. Ну, не знаю, это уже больше как к политологу вопрос, а не как к практикующему это доктору очень, исторических
не
наук.
Не за 20 секунд до конца это поднимать тему уже. Такую.
Что, я просто обращаю внимание на те вопросы, которые волнуют наших слушателей.
Ну да, мы видим сейчас их.
В общем, дело Ленина, как и культ Владимира Ильича Ленина, по-прежнему живут. С нами был Александр Пыжиков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Спасибо, приходите еще.
Спасибо.